Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Что движет Ираном в ядерной программе и почему угроза санкций ООН не работает? Для кого Европа готова открыть свой рынок труда? Новый лесной кодекс России, споры не утихают. И китайская демография, самые древние исследования численности народов. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Не безупречно, в том числе и с точки зрения международного права, и с точки зрения здравого смысла, линия на изоляцию тех или иных игроков на международной арене. Наоборот, сегодняшние проблемы требуют вовлекать все страны, включая те страны, к которым имеются вопросы, вовлекать их в диалог, через диалог искать развязки, а не через изоляцию и не через санкции.
Действительно, многие сегодня соглашаются с тем, что вряд ли санкции против Ирана могут быть эффективны и вообще имеют смысл. И иранские власти понимают, что, наложив на их страну, к примеру, экономическое эмбарго, международное сообщество само себя накажет. Слишком высоки сегодня цены на нефть, чтобы лишаться еще одного поставщика. Собственно, ничего неожиданного в том, что Тегеран отверг предложение шести стран, пятерки Совета Безопасности ООН плюс Германии, не было. Неожиданным оказался тон документа Международного агентства по атомной энергии и выводы его экспертов. В чем же на данный момент состоят претензии международного сообщества к правительству в Тегеране? Помимо того, что Иран не прекратил программу обогащения урана, как от него требовало международное сообщество, он еще и не прояснил некоторые странные находки международных инспекций. Например, следы работы над высокообогащенным ураном в одном из университетов страны. А дальше в документе, который представил глава МАГАТЭ Махмуд Аль-Брада из Совета Безопасности ООН, есть такой параграф. Агентство пытается разобраться в информации и документах, которые могли были быть предоставлены Ирану иностранными посредниками. Для того, чтобы исследовать эту проблему, инспекторам необходимо получить доступ к 15-страничному документу, описывающему, как производить металл из урановой руды и как отливать его в полусферы. Добавлю в скобках, что это часть создания ядерных боеголовок. По словам МАГАТЭ, Иран так и не разрешил экспертам сделать копию этого документа. Их только допустили посмотреть на него и сделать пометки, но потом и в пометках отказали. Уже сделанные уничтожили. И теперь документ хранится под замком у властей в Тегеране. Вдобавок к тому, что работы продолжились и на уже известном ядерном объекте в Натанце, Иран официально за несколько дней до вынесения доклада МАГАТЭ на рассмотрение ООН открыл еще один завод по производству тяжелой воды в Араке. А это производство может предоставить иранской военной программе «Плутоний». Так есть ли выход, говорит эксперт по ядерным программам в Стокгольмском международном институте мирных исследований Шеннон Кайл.
Иран с самого начала, по-моему, посылал сигналы, что никогда не согласится на немедленное прекращение программы обогащения урана, как это предусматривали предложения шести стран. У иранского руководства было ощущение, что условия, которые поставила шестерка, слишком расплывчаты, что они направлены на то, чтобы заставить Иран прекратить программу обогащения на многие годы, если не навсегда. Иранцы расценили это так, что от них требуют не заморозить на время, а навсегда расстаться с программой обогащения. А это Иран с самого начала отверг категорически. Но, на мой взгляд, что интересно, так это то, что иранское руководство не исключает в принципе возможности временной приостановки программы. Но это предмет переговоров. Они хотели бы, чтобы международное сообщество определило точно, на какое время программа приостанавливается. Еще один интересный момент состоит в том, что иранцы, в принципе, согласны на довольно пристальный контроль МАГАТЭ за их исследованиями и на целый комплекс мер, которые бы восстановили доверие между агентством и иранским руководством, доказали бы, что программа на самом деле носит мирный характер. Вот здесь, по-моему, и заложена та почва для переговоров, которые позволили бы Ирану приостановить программу обогащения, ратифицировать дополнительный протокол к договору о нераспространении оружия массового поражения и пойти на другие возможные меры, чтобы доказать, что программа носит мирный характер.
Прерву разговор с экспертом по ядерным программам в Стокгольмском международном институте мирных исследований Шенноном Кайлом. Обратимся к заявлениям самого иранского руководства, особенно к тем, которые делаются не для международного сообщества, а для самих иранцев. Вот, например, попытка объяснения ядерной программы в устах заместителя директора Иранской организации по ядерной энергии Мохаммада Саиди.
Один из продуктов тяжелой воды – обедненный дейтерий. Как вы знаете, в среде с обедненным дейтерием восприятие раковых клеток и вируса СПИДа организмом прекращается. А поскольку организм их отвергает, то они постоянно выводятся из тела. Конечно, один стакан воды с обедненным дейтерием не поборет рак и не уничтожит СПИД. Мы говорим об определенном периоде времени. Во многих странах, которые пытаются справиться с этими болезнями, пациенты используют такую воду вместо обычной питьевой и пьют ее ежедневно, чтобы побороть болезни. Иными словами, вопрос о тяжелой воде – это во многих случаях вопрос жизни и смерти. И одна из причин, которая заставляет нас производить такую воду – это потребность использовать ее в сельском хозяйстве, в медицинских целях и в особенности в промышленных целях в нашей стране.
Дейтерий – это изотоп водорода. Его действительно применяют в медицине и биохимии. Но я ни в коем случае не рекомендую слушателям пить стаканами на завтрак тяжелую воду. Если бы все было так, как сказал Саиди, то ни рака, ни СПИДа на этой планете бы не было. Но еще соединение дейтерия используется как термоядерное горючее в водородных бомбах, а смесь дейтерия и трития очень хороша для управляемого термоядерного синтеза. Но Саиди заверяет иранскую публику, что правительство безуспешно доказывает международному сообществу исключительно мирный характер программы.
Некоторые страны обладают ядерным оружием и используют эти технологии, чтобы создавать оружие. Другие являются членами договора о нераспространении ядерного оружия и принимают условия этого договора, то есть используют эти технологии исключительно в мирных целях. Когда вы берете на себя обязательство использовать их только в мирных целях, это распространяется на все стороны ядерного производства. Ну, скажем, завтра мы построим исследовательский реактор на тяжелой воде, да? Этот реактор работает на топливе, в котором содержатся элементы плутония. Мы заявили миру, что наша программа носит мирный характер, поэтому эксперты МАГАТЭ могут наблюдать за этой работой. Сейчас, когда мы еще находимся в процессе создания этого реактора, то есть только что закончили фундамент и начали строить стены, МАГАТЭ там присутствует, так что, конечно, они будут присутствовать, когда реактор вступит в строй. Инспекции, конечно, там будут. Так же, как они наблюдают за объектом в Натанце, они будут наблюдать и здесь, чтобы никаких отклонений в другую сторону не было.
А вот пример заявлений другого типа, воинственно-националистических. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад.
Наша нация выступает за логику и диалог. Наша нация выступает за диалог, основанный на справедливости. Иранская нация всегда была и будет выступать в числе пионеров за мир. Иран никогда в своей истории не выступал с агрессией против прав других стран. Но они должны знать, что иранская нация не подчинится давлению и агрессии и не допустит нарушения ее собственных прав.
И вот уж совсем воинственное заявление духовного лидера Ирана Али Хаменеи. Цитирую, «Вы видите, как давление мировых врагов ислама усиливается на примере иранской атомной энергии. Наша исламская страна показала, что не сдастся американской политике. Она показала, что не боится Америки». Не знаю, убедил ли представитель атомной энергетики иранскую публику в необходимости облучать свое тело тяжелой водой, но вот духовное и политическое руководство страны явно смогли убедить народ, что программа носит мирный характер, а Запад просто хочет Ирану зла, не дает ему развиваться как региональной державе. И, возможно, именно эта воинственная риторика вкупе с отдельными подозрительными моментами ядерной программы и вызывает столь сильное недоверие международного сообщества. Может быть, если бы в Иране сохранился тот стиль руководства, который был при предыдущем президенте Хатами, вопрос бы так резко не стоял. Эксперт по ядерным программам в Стокгольмском международном институте мирных исследований Шеннон Кайл.
Мне кажется, что нынешнее руководство Ирана, особенно та группа, которая отвечает за ядерную программу, сильно отличается от предыдущего руководства. Мало кто из них профессиональные дипломаты. Большинство – выходцы из Национальной гвардии и спецслужб. И их, похоже, не беспокоит тот факт, что вопрос рассматривается Советом Безопасности ООН. Предыдущее руководство это бы остановило, но не это. Они полагают, что какую бы резолюцию ООН ни приняла, она будет бумажным тигром. То есть любые санкции, которые могут быть введены против страны, не будут иметь значения, они не окажут воздействия на иранскую экономику.
Но вместе с тем Шеннон Кайл отмечает, что иранское руководство неоднородно. Там есть два лагеря. С одним можно вести переговоры, с другим нет. То же самое отмечает и обозреватель газеты Washington Post Дэвид Игнатиус, который сейчас находится в Тегеране. Он тоже пишет, что руководство делится на два лагеря. Те, кто считает, что Иран становится региональной державой, а Америка при этом скатывается в кризис, и поэтому надо воспользоваться ситуацией и пойти на переговоры с Соединенными Штатами. А второй лагерь – это те, кто считает, что Иран становится региональной державой, а Америка при этом скатывается в кризис, и поэтому надо воспользоваться ситуацией и ни в коем случае не идти на переговоры с Соединенными Штатами. Ни тот, ни другой лагерь при этом от ядерной программы никогда не откажется. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. В 20-х числах сентября Европейская комиссия должна принять окончательное решение относительно сроков вступления в ЕС Болгарии и Румынии. По мере приближения этой даты в ряде стран обостряется общественная дискуссия о том, следует ли открывать свои трудовые рынки для рабочей силы из этих стран. Проблем с мигрантами, как легальными, так и нелегальными, у всех хватает, рассказывает Ефим Фиштейн.
На днях Министерство внутренних дел Великобритании опубликовало данные о количестве мигрантов из стран Центральной и Восточной Европы, осевших в стране после 1 мая 2004 года, когда в Европейский Союз вступили 10 новых членов. Соединенное Королевство было одной из немногих стран, открывших двери для рабочей силы из новых членских государств. Такое решение отчасти опиралось на экспертные оценки потенциальной иммиграции. Накал нынешних споров связан с тем, что эти официальные оценки были не просто заниженными, они вообще к действительности никакого отношения не имеют. Поразительные цифры и аргументы сторон приводит в своем репортаже Наталья Голицына из Лондона.
После того, как в мае 2004 года 10 новых стран стали членами Европейского Союза, из них на работу в Великобританию прибыли 636 тысяч человек. Соединенное Королевство, в отличие от большинства стран Евросоюза, не ограничило доступ на свой рынок труда рабочей силы из Польши, Венгрии, Чехии и других стран Восточной и Центральной Европы. В этом компанию ей составили только две страны – Швеция и Ирландская Республика. Сейчас в этом гигантском наплыве иммигрантов многие винят правительство, допустившее серьезную ошибку в своих прогнозах потенциальной иммиграции из бывших соцстран. Первоначальный прогноз, озвученный премьер-министром Тони Блэром, предполагал прибытие в Англию примерно 13 тысяч гастарбайтеров в год. В действительности, однако, их оказалось в десятки раз больше. Эксперты полагают, что за два года в Британию из стран Восточной и Центральной Европы прибыло даже не 636 тысяч человек, как гласит официальная статистика, а не менее 1 400 000 иммигрантов, с учетом членов семей и других иждивенцев. В целом, большинство из них заняли низкооплачиваемые рабочие места, на которые обычно англичане не претендуют. Это решило проблему дефицита рабочей силы и благоприятно сказалось на британской экономике. Тем не менее, многие в Англии полагают, что гигантский наплыв иммигрантов порождает массу проблем. В частности, в ряде городов возникают проблемы с жильем, с перегрузкой в школах, с работой социальных служб. Возникли опасения, что новые мигранты будут обращаться за социальными пособиями, в частности, за пособиями по безработице. Это побудило власти объявить, что ожидаемой в будущем году мощной волне мигрантов из Болгарии и Румынии, после того, как эти страны станут членами ЕС, будет поставлен заслон. На ожидаемое ужесточение миграционной политики правительства повлиял недавний доклад независимой общественной организации Migration Watch, занимающейся мониторингом последствий миграции в Великобританию. Ее анализ ситуации выявил, что четверо из пяти прибывших иммигрантов больше благ получают от британской экономики, чем приносят ей пользы. Это опровергает утверждение правительства о том, что работающие мигранты платят налогов намного больше, чем получают социальных выплат. Авторы доклада считают, что селиться и работать в Британии следует позволять только высококвалифицированным иммигрантам, таким как врачи и инженеры. Они призывают оказать еще большее давление на правительство с тем, чтобы заставить его прекратить политику открытых дверей для иммигрантов из стран ЕС. Комментируя этот доклад, глава организации Migration Watch сэр Эндрю Грин заявил, что правительство намеренно публикует позитивную статистику, пытаясь убедить общественность в благоприятном влиянии на экономику иммиграции из Европы. Однако в действительности, по его словам, в иммиграционной среде наблюдается значительное расслоение и огромный перепад в доходах. Лишь незначительное меньшинство прибывших в страну иммигрантов является высококвалифицированными специалистами. Подавляющее же большинство, считает Эндрю Грин, сядет на шею британским налогоплательщикам, если они получат разрешение на постоянное жительство в стране. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Намерение британцев захлопнуть двери перед носом болгар и румын не могло не вызвать шок у последних. Какой была их реакция на новейшее развитие? Задал я вопрос болгарской публицистке, комментатору столичной газеты «Монитор» Любе Кулезич.
Когда появились сообщения, что Великобритания собирается ограничить свой трудовой рынок для болгаров и румын, это превратилось в новость номер один для болгарской прессы. Только пресса начала информировать общество о дебате в Великобритании. Я ожидала более острой реакции, по крайней мере, решительной реакции правительства, министров, которые отвечают за европейскую интеграцию Болгарии. Но реакция была робкой, нерешительной. Только министр по европейским вопросам Меглена Кунева только сказала, что нет официального сообщения английского правительства по этому поводу, так что она не собирается комментировать. Тема очень понравилась оппозиции, конечно, потому что оппозиция, составленная из партии правой ориентации, они нашли эту тему очень полезной для себя, потому что они напоминают постоянно, что с этим правительством, тройной коалиции между социалистической партией, царским движением и этнической партией болгарских турков, ничего существенного не делается в области правосудия, в области коррупции и борьбы с организованной преступностью. Так что оппозиция немножко позлорадствовала по этому поводу, что Великобритания собирается ограничить свой трудовой рынок для болгар, напоминая еще раз, что мы войдем в Европейский Союз как страна второго качества. Это любимое определение болгарской оппозиции. Даже в одном британском таблоиде появилась статья, которая была перепечатана в почти всех болгарских газетах, что после того, как Болгария войдет в Европейский Союз, в Великобританию ворвутся 45 тысяч преступников, наркотрафикантов, контрабандистов и так далее. Это, конечно, была ошеломляющей цифрой. Уже есть информация, что перед английским посольством в Софии огромные очереди. И это продолжается уже несколько дней, потому что те болгары, которые хотят эмигрировать, хотят получить визы до того, как британцы решат, наконец, этот вопрос, ограничат они или не ограничат свой трудовой рынок. Здесь комментаторы говорят о том, что цифра предполагаемых иммигрантов из Болгарии не будет такой большой, как это ожидается. Хотя в Великобритании уже говорят, что цифра превзойдет 400 тысяч человек. В Болгарии считается, что не больше 50 тысяч пожелают работать в Великобританию. К тому же здесь собираются эмигрировать в Великобританию не только рабочие, но и люди интеллектуального труда, люди, которые хорошо разбираются в компьютере, в новых высоких технологиях. Этот дебат полезен для Болгарии, потому что мы должны понять, как мы выглядим со стороны?
Соображения Любы Кулезич, болгарской публицистки, комментатора центральной софийской газеты «Монитор». Австрия вкупе с Германией с момента последнего расширения Евросоюза проводит политику кардинально отличную от британской. Она воспользовалась оговоркой, дающей ей право в течение 7 лет сохранять свои рынки рабочей силы закрытыми для восточноевропейских трудовых мигрантов. Но вот беда. Вместо соседних чехов, поляков или венгров Австрию наводняют беженцы из гораздо более отдаленных и культурно чуждых стран. Да и отвергнутые восточноевропейцы находят возможности, чтобы всеми правдами и неправдами найти работу в Австрии. В эти дни Альпийская республика живет колоссальным скандалом, разыгравшимся вокруг того факта, что многие министры правительства и высшие венские чиновники давали работу нелегалам из соседних стран, главным образом в качестве домашней прислуги, а главное – по уходу за престарелыми. Как воспринимается тема миграции австрийской общественностью? Какую роль играет она в политической жизни страны? Вопрос к австрийскому эксперту по международному культурному обмену доктору Петеру Фельчу.
Общая тема миграции играет большую роль, и особенно в предвыборной кампании, потому что есть определенные популистские партии, которые постоянно используют эту тему, чтобы поднять какие-то эмоции. И, к сожалению, кроме «зеленых», почти все другие партии поддаются этим и боятся открыто говорить, что Австрия из-за старения населения и низкой рождаемости нуждается в иностранной рабочей силе, и что Австрия фактически является страной, которая должна принимать мигрантов. Ну, конечно, сейчас все знают, что есть эта проблема с уходом престарелыми. Это почти в каждой семье чувствуется, но перед выборами это играет какую-то роль. Но чувствуется, что почти все партии очень осторожно обращаются к этой теме, потому что во всех партиях обнаружились высокопоставленные политики, в семьях которых возникла эта проблема и где использовались такие рабочие силы. Были разные предложения, как решить эту проблему. Краткосрочно единственная, наверное, возможность – это легализовать рабочую силу этих нелегальных мигрантов из новых стран-членов Евросоюза. Но долгосрочно проблема старения и нехватка такой рабочей силы – это трудно будет решать. Ну, опросы показывают, что все больше и больше часть населения беспокоится о своей судьбе в старости или о возможности ухода, потому что в семьях все меньше и меньше готовности ухаживать со старыми, особенно больными членами семьи.
Это было мнение австрийского эксперта по международному культурному обмену доктора Петера Фельча. Нет сомнения в том, что болгары и румыны какого-то решения о сроках вступления в Евросоюз рано или поздно дождутся, как нет сомнений и в том, что вопрос массовой миграции рабочей силы будет остро стоять еще многие десятилетия.
О рынке рабочей силы в Европе Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Муж позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. По последним данным, 29 человек погибли в авиакатастрофе в Иране, 43 человека ранены. Ранее сообщалось о 80 погибших. Родственники жертв теракта в Беслане вторую годовщину трагедии обжаловали в Верховном суде России приговор единственному выжившему участнику захвата школы Нурпаши Кулаеву. Они считают, что суд не полностью расследовал один из важнейших вопросов, что спровоцировало первые взрывы в школе, во время которых погибли несколько сот заложников. Правозащитники намерены провести в Москве 3 сентября митинг в память о погибших в Беслане, несмотря на запрет властей. В акции примут участие представители движения «За права человека», партии «Яблоко» и Московского отделения «Союза правых сил». В Чечне с 1 января 2007 года будут проходить службы только военнослужащие-контрактники. Об этом сообщил журналистам командующий внутренними войсками МВД России Николай Рогожкин. По его словам, численность внутренних войск в Чечне в ближайшие 3 года будет сокращена. В Ростове-на-Дону в пятницу началась генетическая экспертиза останков погибших в катастрофе российского самолета Ту-154 под Донецком. По словам представителя Министерства транспорта России, работа займет несколько месяцев. Финляндия, нынешний председатель Европейского Союза, призывает продолжить диалог с Тегераном для урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы. Вчера истек срок, который Совет Безопасности ООН отвел Ирану на свертывание ядерной программы. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан обсудил сегодня в Дамаске проблемы, связанные с поддержанием перемирия между Израилем и группировкой Хизбаллах. Вы слушали краткий выпуск новостей Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Споры по поводу нового лесного кодекса России и частные и общие законы китайской демографии. В сентябре этого года проект нового лесного кодекса России будет вынесен на рассмотрение в Государственную Думу во втором чтении. Независимые эксперты и работники лесного хозяйства считают, что в данном виде лесной кодекс принимать нельзя. Минэкономразвития, чьи специалисты разрабатывали текст, полагает наоборот, что принятие нового лесного кодекса позволит быстрее реформировать лесную отрасль России. Подробнее об этом рассказывает Марина Катас.
Проект нового лесного кодекса был впервые предложен Минэкономразвития зимой 2004 года и сразу же вызвал волну протестов экологов, бизнеса и простых граждан по всей России. Несмотря на жесткую критику, проект прошел первое чтение в апреле 2005 года и был направлен на доработку. О том, что изменилось в тексте кодекса за прошедший год, я беседую с директором по природоохранной политике Всемирного фонда охраны природы Евгением Шварцем и руководителем лесного проекта «Гринпис России» Алексеем Ярошенко. И первый вопрос к Алексею Ярошенко. В сентябре кодекс будет вынесен на рассмотрение Государственной Думы во втором чтении. С каким документом пришли все мы к этой дате?
Во-первых, я очень надеюсь, что он все-таки не будет в сентябре вынесен на рассмотрение во втором чтении, потому что если он будет вынесен в том виде, в котором его предлагает Комитет по природным ресурсам и природопользованию Госдумы, для лесов это будет катастрофа. Ну, не только для лесов, но еще и для жителей всех более-менее крупных населенных пунктов России. Дело в том, что на протяжении больше чем года в Думе работала рабочая группа по проекту нового лесного кодекса. Они сделали неплохую работу и смогли сформировать хороший набор поправок, который учитывал все принципиальные поправки со стороны вот лесных специалистов, общественности, субъектов федерации. А потом Комитет по природным ресурсам и природопользованию, который имеет более высокий статус, чем эта рабочая группа, он просто взял и проигнорировал все, что рабочая группа за год наработала. И фактически на второе чтение выносится проект лесного кодекса в очень близком варианте к тому, что было внесено в Государственную Думу и подвергнуто вот той жесткой критике, как вы помните.
С этим согласен и директор по природоохранной политике Всемирного фонда дикой природы Евгений Шварц.
Я постараюсь быть корректным в своих выражениях. Этот текст на меня произвел тяжелейшее впечатление. Те, кто пишут его, за эти 3 года ничему не научились и ничего не поняли. Они фактически считают, что в стране нет ни народа, ни общества, ни бизнесменов и даже депутатов. Потому что после принятия в первом чтении, когда было обещано, что это сейчас поставить галочку, а дальше все будет улучшено, была сделана огромная работа. Регионы, субъекты, губернаторы, законодательные собрания, неправительственные организации анализировали текст, было 1500 поправок, которые серьезно обсуждались с депутатами. То есть тот текст, который был продавлен неожиданно в самом конце июля, никакого отношения к тому, что делали парламентарии и рабочая группа комитета по природным ресурсам, не имеет. Грубо говоря, это был прорыв на 80 лет назад. 80 лет назад, вопреки мнению лесной науки, от управления лесами перешли к освоению. Теперь вот в этом новом тексте всплывает освоение лесов. Именно освоение лесов привело к тому, что у нас исчезают наиболее ценные леса. Именно освоение привело к низкой доходности лесного сектора, потому что все вкладывается, чтобы захватить халявный ресурс, а не в переработку. В устах министра Трутнева звучала даже фраза, что нужно осваивать минимум 70% лес покрытой площади, тогда когда ни один ученый никогда не говорил, что больше 55% имеет экономическую стоимость. Полностью исчезла экологическая экспертиза, полностью исчезли существовавшие даже в любых советских вариантах лесного кодекса участие общества в управлении лесами.
И снова я обращаюсь с вопросом к руководителю лесного проекта «Гринпис Россия» Алексею Ярошенко. Если говорить более конкретно, создает ли этот новый лесной кодекс опасность приватизации заповедников? То есть не получится ли так, что частные лица, приватизировав существующие заповедники, смогут там заниматься фактически любой деятельностью, не только природоохранной?
Да, кодекс создает такую опасность. Действительно, в том варианте, который вот Комитетом по природным ресурсам и природопользованию предложен ко второму чтению, действительно есть такая статья, которая говорит о том, что особо охраняемые природные территории могут находиться в любой форме собственности, в том числе в частной.
А мировая практика знает такие примеры, чтобы заказники, заповедники или особо охраняемые природные территории находились в частных руках?
Мировая практика знает такие примеры, но это, во-первых, достаточно редко, и, во-вторых, это ситуация, когда на частных землях создается заповедник либо какая-то другая охраняемая природная территория для охраны природы, то есть когда частник сам решает, что ему его лес надо сохранять.
А не в тех случаях, когда федеральные земли переходят в частные руки, включая случаи, когда они являются заказниками?
Да, это совершенно верно. То есть вот та ситуация, что предлагает наш кодекс, когда то, что охранялось, охранялось государством, потом отдается в частные руки, в собственность, это не принято в мировой практике. Но разве что в самых отсталых странах такое бывает, и то в основном при всевозможных сменах правящих режимов. Но в нормальной ситуации это, в общем-то, немыслимо в мировой практике. Уничтожение грозит не только заповедникам и охраняемым природным территориям, но еще такой большой категории лесов, как леса первой группы. А это не только заповедники, это еще и зеленые зоны городов, водоохранные леса, притундровые леса, ну и другие особо важные для окружающей среды лесные территории. Я думаю, что у этого есть свои лоббисты, потому что очень много высокопоставленных чиновников либо желают иметь свои участки в пригородных лесах, либо активно участвуют в этом бизнесе.
А что касается вопроса свободного доступа граждан в леса рядом с мегаполисами или другими населенными пунктами, как регулирует новый лесной кодекс эту проблему?
Формулировка там есть, которая, в принципе, предусматривает свободный доступ граждан в леса, но вот та четкая формулировка, которая была тоже предложена рабочей группой по лесному кодексу, о том, что, безусловно, за исключением стихийных бедствий и случаев, когда необходимо обеспечить безопасность граждан, граждане имеют право свободного доступа. Вот эта вот четкая формулировка, она тоже была выброшена.
А то, что касается контроля со стороны государства за использованием лесных ресурсов, и, в частности, вот то, что касается контролем за нелегальными рубками, как лесной кодекс регулирует эту область?
Кодекс будет действовать не сам по себе, а будет действовать через многочисленные инструкции, всевозможные правила, нормативы ведомственные, которые еще должны быть разработаны. А мы сейчас видим, что правительство просто совершенно не справляется с этой своей ролью, ни правительство, ни министерство и ведомство. И, скорее всего, на то, чтобы обновить нормативную базу лесного хозяйства под новый кодекс, уйдет еще не один год. Полностью ее обновить под действующий лесной кодекс, которому уже 8 лет, в общем-то, так до сих пор и не удалось. Поэтому с новым кодексом, скорее всего, будет такая же история, и просто в ближайшие годы будет неясно, что можно, что нельзя, что законно, что нет. Будет все наше лесное хозяйство находиться в серой такой полузаконной зоне.
И естественным следствием этого станет то, что в серой зоне, как известно, и нелегальные рубки, и продажи лесных участков, и перевод лесов из одной категории в другую будут гораздо более легко исполнимыми.
Во-первых, это, а во-вторых, когда существует большая серая зона в нашем лесном законодательстве, это всегда служит поводом для развития коррупции. Действующий лесной кодекс, он очень коррупционно емкий, но вот тот вариант, который сейчас предлагается ко второму чтению, он заметно обгоняет по коррупционной емкости то, что мы имеем сейчас.
О коррупции говорит и директор по природоохранной политике Всемирного фонда дикой природы Евгений Шварц.
Кодекс становится все более коррупционным, все более антиэкологичным, все менее ориентированным на мировые рынки. Это один момент. Второй момент, об этом говорит и председатель Комитета по природным ресурсам Наталья Владимировна Комарова. Большинство проблем, которые связаны с повышением экономической роли лесов, лежат не в сфере лесного кодекса. Это сфера формирования нормальной финансовой банковской системы и борьбы с коррупцией. И формирования нормального госуправления. Мы продаем дешевый ресурс, и весь наш лес на мировом рынке стоит около 3%. Мы получаем от всей нашей лесной промышленности и лесного сектора меньше, чем получает Китай, продавая переработанную нашу древесину. И в этом никто, кроме нас, не виноват.
Следующий вопрос Алексею Ярошенко. С государственной точки зрения, что могло подвигнуть правительство и Государственную Думу к рассмотрению этого документа, если очевидно, что он абсолютно не отвечает ни сегодняшним задачам восстановления лесосохранения, ни вообще сегодняшним задачам развития страны?
Я думаю, что здесь две причины. Одна очень простая причина. На кодекс затрачены огромные деньги, и разработчикам, а это Минэкономразвитие, ну и, в общем-то, и думские структуры, им надо отчитаться, а что же они сделали. Всем понятно, что проблемы с новым кодексом, который вроде как разрабатывается, но при этом не принимается, они тормозят развитие реформ в лесном хозяйстве. Реформы нужны. Поэтому, чтобы отчитаться, что вот все-таки делали-делали и хоть что-то сделали, они сейчас стремятся принять кодекс, ну, хоть в каком-то виде, в самом незамысловатом. А вторая причина такая, что сейчас у правительства и, я бы сказал так, у власти в целом нет обратной связи с обществом, со специалистами, которые работают на земле. То есть власть живет как бы в такой виртуальной стране. Получается, что документы, которые доходят до руководителей, ну, уровня министров того же Грефа, они, в общем-то, отражают, что страна развивается более или менее нормально, и они совершенно, в общем-то, могут не отражать реальных проблем, в том числе существующих в лесном хозяйстве. То есть под ту виртуальную страну, которая рисуется в официальной отчетности, в которой очень много леса, в котором лесные ресурсы не истощены, в которых лесная наука очень сильная, в которых эффективная система охраны лесов. Вот под эту виртуальную страну новый лесной кодекс как раз и сделан. А к реальной стране он подходит очень мало.
И как вы полагаете, все-таки будет в этом году, в 2006-м, принят новый лесной кодекс?
Я думаю, что, скорее всего, к сожалению, он будет принят. Нет уверенности, что он будет отражать вот те необходимые изменения в проекте, которые были предложены. Но даже если он не будет принят, в любом случае у нас вступают с 1 января следующего года в силу изменения в действующий лесной кодекс, которые были приняты параллельно еще в конце 2005 года. И к их вступлению в силу надо готовиться. Но основная мысль этих изменений – передать ответственность за управление лесами на уровень субъектов федерации. Вот это вот абсолютно не готово. То есть правительство должно было в мае принять необходимые решения о том, как это будет делаться. Эти решения сейчас не то что не приняты, насколько нам известно, их даже в проекте пока нет. Поэтому независимо от того, будет принят новый кодекс или просто вступят в силу изменения к старому лесному кодексу, совершенно не ясно, кто как будет управлять лесами и кто за что будет отвечать уже с нового года. Так что в любом случае начало следующего года с точки зрения порядка в лесу будет довольно печальным.
Директор по природоохранной политике Всемирного фонда дикой природы Евгений Шварц полагает, что передача управления лесами на уровень региональных властей имеет свои преимущества. Что же касается принятия нового лесного кодекса в этом году, по мнению Евгения Шварца, все зависит от позиции российского общества.
Все прекрасно понимают, что это принимать в таком виде нельзя. Я надеюсь, что происходящие позитивные процессы в российском обществе все-таки остановят это безумие. Мы очень рассчитываем здесь на позицию регионов. Мы, безусловно, в Всемирном фонде дикой природы поддерживаем передачу управления лесами в регионы, потому что мы считаем, что любой губернатор гораздо больше чувствует свою ответственность за леса в своем регионе перед своим населением и перед теми, кто избирает законодательное собрание субъекта федерации, те, которые его утверждают на эту должность.
Евгений, но ведь сейчас губернаторов назначает Москва, и, как правило, это варяги. Какая же ответственность перед местным населением?
Я это говорю совершенно искренне, потому что назначение губернатора 40% в руках администрации на Старой площади, а 60% в руках законодательного собрания. Если мы вернемся к истории с Байкалом, был назначен Тишанин. Но Тишанин прекрасно понимал, что если он хочет и дальше работать губернатором, он не может идти против мнения населения, мнения региона.
Смогут ли остальные губернаторы противостоять искушению пустить свои областные леса под вырубку, покажет ближайший год.
О новом лесном кодексе России Марина Катас. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. Современное изучение демографических моделей во многом базируется на изучении китайского народонаселения. В Китае с начала первого века нашей эры велись записи о количестве подданных китайских императоров. Поэтому демографическая история Китая стала основой для исследования механизмов естественного и искусственного регулирования численности. В сегодняшней передаче доктор исторических наук Олег Непомнин и доктор исторических наук Андрей Каратаев, представляющий Российский государственный гуманитарный университет, рассказывают о частных и общих законах китайской демографии. С ними беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
В прошлых передачах мы говорили о том, что если рассматривать динамику народонаселения Земли в масштабе тысячелетий, то на первый план выходит так называемая трендовая составляющая, то есть это общий рост, который происходит с очень большим ускорением. Если рассматривать динамику народонаселения в масштабе столетий, то более заметной становится циклическая составляющая, то есть это повторяющиеся этапы роста населения, которые сменяются периодами стагнации и затем резкими спадами. Все эти явления достаточно закономерны, их можно в какой-то степени формализовать и даже предсказывать. И вот сегодня мы будем говорить о том, как эти и другие закономерности истории проявлялись в развитии Китая. Сегодня у нас в студии китаевед, профессор Российского государственного гуманитарного университета, сотрудник Института Востоковедения Олег Ефимович Непомнин и доктор исторических наук, профессор того же университета Андрей Витальевич Каратаев. Первый вопрос Олегу Ефимовичу. Скажите, пожалуйста, какие самые общие закономерности можно проследить в истории Китая?
Дело в том, что в исторических кодах некоторых других стран существует цикличность, но на Востоке она, по сути дела, просматривается очень четко. В китайской истории она безумно груба и давно уже привлекает внимание специалистов. Еще это безумно интересно тем, что этот механизм, циклический механизм, он неостановим и он автономен от нашего желания видеть его или не видеть, признавать или не признавать. И эти процессы идут через не только головы китайской государственности, но и поверх голов тех, кто пытается исследовать это.
Вот в чем этот цикл? Может, его немножко описать?
Ну, во-первых, всякий цикл, любой цикл, проходит 4 фазы, или, может быть, 5 фаз. Естественно, мы берем цикл, перед которым был уже предыдущий. Первая фаза – это разруха. Когда в предыдущий период погибло несколько десятков миллионов человек, китайская история – это кровавая и страшная история. Значит, первая фаза – это фаза разрухи, когда земли много, пустой, заброшенной, а народу мало. Происходит восстановление, происходит нормальный демографический рост, может быть, даже ускоренный. Чем больше рожают, тем лучше. Распахиваются заброшенные поля, восстанавливается постепенно демографический потенциал, страна вступает из фазы разрухи в фазу восстановления. В конце концов, эта фаза сменяется фазой стабильности, когда устанавливается условное, конечно, равновесие между демографическим потенциалом и земельным потенциалом.
То есть земля еще может прокормить просто людей.
Да, да.
И... А население уже не растет.
Растет. Продолжает расти. Как вы можете остановить рост населения? Период стабильности сменяется фазой кризиса, когда рождаемость нельзя уже остановить, а земли становится все меньше и меньше. Земля дробится. Если в фазе разрухи на данном участке сидела одна семья крестьянская, то при вступлении данной местности в стадию кризиса на этом участке, условно, там уже 4 или 5 семей.
Да, и дальше что происходит?
Демографический рост остановить, по сути дела, нельзя.
Да нет, но, в принципе, конечно, китайцы применяли средство, по нынешним временам неприемлемое, но в Китае широко распространенное, как убийство новорожденных девочек. При том, что это были не единичные явления. Вот, скажем, по последнему циклу цинскому, там есть просто данные исторической демографической статистики, данные, скажем так, аналога китайских ЗАГСов. Но там выясняется, что уже в предпоследней фазе на 10 зарегистрированных мальчиков приходится 5 зарегистрированных девочек, а к концу цикла, накануне коллапса политико-демографического, там уже на 10 зарегистрированных мальчиков приходится 2-3 зарегистрированные
то
девочки.
Всех остальных, получается, что 8 убили?
Это 80% девочек, но
убивали. Трудно сказать, то ли вот в этих отдельных местах была столь катастрофическая ситуация, но понятно, что речь идет о совершенно массированном, широко распространенном явлении. При этом там очень четко понятно, что это связано именно с демографическим давлением, потому что процент убитых девочек, по данным вот этой статистики, очень хорошо коррелирует с ценами на основные продукты питания. Как только цены в определенный год подскакивают, это значит, не урожай произошел, процент убитых девочек возрастает. Только цены упали, это значит, урожай хороший, число убитых девочек заметно снижается. То есть это вот именно способ саморегулирования. На самом деле, даже был специальный термин в китайской средневековой юридической терминологии, это голые ветки. Это вот именно мужчины, которые не имеют шансов никогда завести себе семью. Они представляют собой совершенно реальную проблему и совершенно реальный взрывной материал для последующего взрыва.
В конце каждого цикла, по сути дела, была крестьянская война.
И вот дело это в том, пятая что... фаза, да? Вот,
да. Дело в том, что товарищ Мао Цзэдун, он же был, по сути дела, вождем Великой крестьянской войны. Это единственная Великая крестьянская война в истории Китая, которая завершилась победой...
Мао крестьянин,
да? Да. Дело в том, что из среды крестьян выходили и полководцы, и императоры, и все прочее, но они не приходили на трон на гребне Великой крестьянской войны. крестьянской войны. А Мао Цзэдун стал первым крестьянским императором, великим, ужасным, великим по числу миллионов загубленных крестьян. Вот парадокс.
Крестьянин Мао Цзэдун загубил огромное количество китайских крестьян.
Товарищ Сталин, великий борец за народ, за трудящихся, а сколько он уничтожил миллионов? Парадокс или закономерность?
Ситуация в целом выглядит следующим образом. Первая перепись второго года нашей эры зарегистрировала 59 миллионов налогоплательщиков. Ну, в общем...
В Китае, то есть во втором году нашей эры в Китае уже было почти 60 миллионов налогоплательщиков, да?
Да. Но вот вторая точка данных, которая у нас есть, это 57-й год, это 20 миллионов человек.
То есть, а что, умерло две трети населения?
Это очередная демографическая катастрофа.
Это просто показывает, что, значит, между вторым и 57-м годами произошел политико-демографический коллапс, при этом очень хорошо описанный в источниках. Там, в начале первого века нашей эры, Китай находился как раз в предколлапсном состоянии. Как говорил Олег Ефимович, там характерная черта этой фазы, что распахивается все, что может быть распахано. Это значит, распахиваются в том числе и такие не очень хорошие для земледелия земли вдоль по течению реки Хуанхэ. Это значит что? Это значит, растет эрозия почвы, леса вырубаются, все это сносится в Хуанхэ, русло Хуанхэ поднимается, и поднимается все больше и больше.
За счет наносов
вдоль,
всякие, да?
Ну да, за счет наносов. Mm-hmm. Вдоль Хуанхэ строятся дамбы, при этом, чем дальше развивается цикл, тем эти дамбы становятся все выше и выше, но при этом, чем ближе квазиколлапса, тем меньше у государства средств в его распоряжении. То есть для поддержания этих дамб требуется все больше и больше средств, и средств становится все меньше и меньше. Река Хуанхэ течет реально уже над Великой Китайской равниной, а когда происходит этот катастрофический прорыв реки Хуанхэ, Хуанхэ меняет свое русло. То есть, скажем, сейчас оно впадает к северу от Шандуна, да? Скажем, до 1853 года оно впадало к югу от Шандуна. На самом деле смывает просто большую часть Великой Китайской равнины. Это значит, что это просто на огромной части Великой Китайской равнины смыты дома, смыты поля, просто масса населения оказывается вообще без средств существования, вообще без ничего. Это значит, толпы беженцев, которые бегут по всем направлениям, эти толпы беженцев ходят в какие-нибудь города, образуют отряды, вооружаются, появляются вот эти отряды так называемых краснобровых, движения краснобровых, которые вот в советской исторической литературе интерпретировалось как крестьянское восстание. На самом деле это даже не было восстанием в реальном.
Это бандиты просто, да?
Но это несчастные люди, которые вынуждены добывать себе средства пропитания грабежом, потому что у них практически никакого другого варианта не остается. Но это сотни тысяч бандитов. Ну, то есть это значит в стране тотальный голод, развал государственной системы. Это значит эпидемия. Эпидемия начинает сметать страну. Вообще беженцы — это вообще идеальная среда для эпидемии. Но вот на выходе, соответственно, в 57-м году мы застаем уже всего только 20 миллионов человек.
Но тем не менее, это уже была фаза восстановления. Ну и сколько всего циклов вот выделили в истории Китая? Сколько?
Ну, в целом, действительно, есть хорошее соответствие между китайской традиционной деление на династии и циклами. Ну, вот у нас получается, значит, два ханьских цикла, два танских цикла: сунский, юаньский, минский, цинский. Ну, восемь циклов выделяются по прямым демографическим данным.
Эти циклы, они настолько детерминированы, что никакая сила не может фактически вот этот механизм остановить, да? То есть вот они наступают с неизбежностью, эти фазы за фазой, и в конце концов все рушится.
Чтобы не было уж представления, что китайская история такая уж сплошь мрачная, здесь нужно иметь в виду следующие обстоятельства. Но в первом тысячелетии нашей эры симптомы предколлапсного состояния появлялись в Китае, когда население превышало 50 миллионов человек. Ну, что показывает, что где-то вот 60 миллионов – это был потолок несущей способности Земли. Первый коллапс происходит с этого уровня. В династии во время младшей хань – это с того же уровня. Танский обвал – в того же самого уровня. Но в начале XI века тоже Китай выходит на потолок несущей способности Земли, тоже превысив 50 миллионов человек. Тоже появляются признаки фазы сжатия, признаки надвигающегося коллапса. Но здесь китайская система смогла среагировать адекватно.
10 веков понадобилось, чтобы выработать это.
механизм.
Ну, да? Отчасти да, потому что на самом деле по совершенствованию и государственного аппарата появляются квалифицированные бюрократы. При этом бюрократы принимают действительно грамотные решения. То есть принимается решение, говоря современным языком, повышать несущую способность земли путем внедрения скороспелого риса из Южного Вьетнама.
А, то есть аграрная революция.
Это, скороспелый рис из Южного Вьетнама — это верхушка айсберга. Постоянно создается сеть, по сути дела, агрономических станций. Идет систематическое распределение сортовых семян среди крестьян. При этом создается государственная система агрономических советников. В результате к концу XI века она начинает превышать 100 миллионов человек. И уже потом, если 50 миллионов человек для первого тысячелетия нашей эры – это потолок, то после этого уже становится полом. Уже население ниже 60 миллионов, потом уже никогда...
В Китае не опускалось.
Вот накануне Тайпинского восстания население Китая перевалило сильно за 400 миллионов
400
человек.
400 миллионов! Это да. Сколько же процентов населения Земли было в начале 19 века?
К 1851 году получается, что к 40% приближалось.
Всего населения мира жило в Китае. Жило в Китае. Это не только сейчас.
Сейчас значительно меньше. И это результат Тайпинского восстания.
О котором мы расскажем в следующий раз.
С докторами исторических наук Олегом Непомниным и Андреем Каратаевым из Российского государственного гуманитарного университета беседовали Александр Костинский и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Вторая годовщина трагедии в Беслане. На какие вопросы общества по-прежнему нет ответов у власти? В студии Игорь Трунов, адвокат потерпевших от теракта в Норд-Осте. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте радио «Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017-м. Бедным же не нравится вот ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые, какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.